Но я думаю, вы будете не против, если я эти темы поменяю. Почему я это решил сделать? Потому что эта тема, о которой я буду говорить, о сотрудничестве служителей сейчас, она больше подразумевает слушание с вашей стороны. То есть я больше буду говорить, от вас будет требоваться слушать. А вторая тема – качество служителей – подразумевает больше вашего участия. Поэтому после обеда, сразу первый час после обеда, лучше будет провести тему, где вы тоже будете участвовать, а не только слушать. А сейчас, ну, наверное, самое лучшее время. Вы уже проснулись, первые часы трудновато шли сегодня, потому что это тоже относится к вопросу дисциплины. Мы вечером общаемся долго, не ложимся спать. Потом ночь очень короткая, утром рано встаем, не успев отдохнуть, и бывает трудно. Но сейчас вы уже проснулись и пока еще не устали и способны, кажется, слушать и воспринимать. Я прочитаю такое место из Святого Писания, ну, как вот было сказано, что хотя бы первое место нужно читать из Библии, остальные как будто разрешили из конспекта тоже читать. Поэтому читаю из Библии, братья, вот она передо мной открыта. Вообще несколько лет в моей жизни я проповедовал вот буквально вот так с Библией в руках. У меня была Библия маленького формата, и я проповедовал. Помню, даже одна сестра подошла и говорит: как ты можешь в продолжении всей проповеди держать Библию в руках? Другие братья ложат на кафедру. Ну, у меня почему-то так было. Потом научился тоже ложить на кафедру Библию. Читаю, братья, Филиппийцам 2 глава, сначала, первые 3 стиха этой главы. «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Ну и тема, как я уже сказал, о сотрудничестве служителей. Это включает в себя как сотрудничество между служителями в одной поместной церкви, в рамках поместной церкви, также частично будет касаться и сотрудничества между служителями в объединении. Я думаю, братья, мы понимаем, да, что в церквах, особенно если это достаточно большие уже церкви, то лучшее состояние, когда церковь имеет не одного, а несколько служителей. И в Писании мы находим немало примеров, где эта мысль подтверждается, что поместные церкви имели по несколько служителей. Ну, например, написано в Деяниях апостолов, в 13 главе, 1 стих. Кажется, пошло. Братья, то есть первый раздел нашей вот сейчас беседы, наших рассуждений будет – это важность наличия в церкви многих служителей. И места Писания, вот где эта мысль как-то отражается. «В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители, и перечисляется несколько имен – и Варнава, и Симеон, и Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил». И, возможно, это даже еще не все служители, которые были в церкви. Церковь, одна поместная церковь, церковь в Антиохии сирийской, и в этой церкви присутствует несколько служителей, пророки и учители. Скорее всего, там были еще диаконы, наверное, были евангелисты в этой церкви или благовестники. То есть, похоже, что церковь была достаточно большая, многочисленная, и количество служителей тоже было большое, не маленькое. Или вот апостол Петр пишет такое наставление для пастырей. Здесь же, да, это место Писания приведено. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых». То есть обращение тоже не в единственном числе, обращение во множественном числе «пастырей ваших». То есть как бы тоже мысль подразумевает, что в одной церкви могут находиться одновременно несколько служителей. В Иерусалимской церкви, когда решался вопрос рукоположения диаконов, рукоположили не одного и не двух, даже рукоположили сразу 7 братьев, да? Рукоположили на диаконское служение. Ну, наверное, тоже Иерусалимская церковь была большая. Братья, как-то в одной церкви, здесь, в нашем американском объединении, в одной церкви проходила, церковь проходила очищение. Трое служителей совета церквей там в этом участвовали. И когда они закончили там очищение, один из этих братьев приехал в наш город посетить церкви нашего региона. Ну, я у него спросил, как прошло очищение в той церкви. И он рассказывал, немножко делился, какие благословения были, с какими трудностями встречались. А потом он говорит, одному служителю мы дали такой совет. Брат, тебе лучше переехать в ту церковь, где нет служителя, где ты будешь единственным служителем, потому что у тебя нет духа сотрудничества, у тебя не получается сотрудничать с другими братьями-служителями. Вот переедешь туда, где ты будешь один, и, наверное, у тебя там будет неплохо получаться. В общем, ну, человек имеет какие-то дарования, способности, а вот сотрудничество с другими у него очень плохо получается. Мы как раз о сотрудничестве сегодня немножко и будем говорить. Но и иногда есть такие церкви, где годами, а то и десятилетиями один служитель. И там или не вырастают другие братья, или им не дают расти, или еще какие-то обстоятельства. Но бывает вот и 10 лет один служитель, и 20 лет проходит один служитель. Но один так прямо и говорил, в одном улике две матки не бывает. Если вторая матка появляется, то какая-то из них другую загрызает. И все равно остается в улике одна матка. Но мне когда рассказали про это, тот брат, который мне рассказывал, я говорю, а вы у него не спросили, сколько он уже загрыз за это время, если никак вторая не появится? Вот если одна матка другую загрызает, и он там уже и 10, и 15 лет, сколько же он загрыз уже таких вот новых молодых маток, которые могли бы быть, ну так, образно говоря. Братья, ну, я думаю, это можно как сравнить? Может быть, и иногда и это неплохо, да? И кто-то скажет, ну, у нас хороший служитель, он хоть один, но он хороший. А я бы это так сравнил. Вот можно поучаствовать в соло, спеть или сыграть на музыкальном инструменте, да? И иногда это тоже неплохо. Ну, а вот вчера братский хор пел, да? Или, как здесь было объявлено, хор служителей. Как красиво, как здорово, как мощно, да, как благословенно, благодатно такое пение, сила, мощь такая, братья. Или вот один музыкальный инструмент, да, ну, скрипочка. Ну, кто-то любит скрипку, а я не знаю, что-то пилят, как-то я это. Вот духовой оркестр как заиграет, вот это для меня, вот это музыка, вот это игра, это музыка. Я так как представляю, как в Иерусалимском храме там было, как вот перечисляется там, как, какие там труб, сколько было. Я думаю, вот это там музыка была. Братья, что лучше, соло или оркестр? Ну, скажем, и соло хорошо, да? Оркестр, конечно, если он слаженный, сыгранный, если каждый знает свою партию и ведет ее хорошо, то, конечно, это тоже очень красиво и хорошо и здорово. Поэтому, ну, если где-то в церкви и есть один служитель, ну, нельзя однозначно сказать, что что-то там неправильно. Но в то же время, если церковь численно увеличивается, а служителей не прибавляется, что-то неправильно происходит там. Я уже как-то высказывал эти мысли, что ну, к чему я стремлюсь и как, о чем молюсь и чего желаю, это чтобы в нашем объединении американском На 20-25 членов церкви был один рукоположенный служитель. Может быть, где-то в других местах, где больше освобожденных служителей, где, может быть, служители не так заняты физическим трудом, не работают по 50-60 часов, не тратят на работу в неделю. Может быть, там и меньше можно служителей. Но учитывая, что у нас братья сильно заняты на производствах, в работах, то на 20-25 членов один рукоположенный – это, ну, как бы моя такая цель, мое желание, и поэтому мы ведем постоянно работу, поиск кандидатов, кого, где можно, в какой церкви рукоположить, и эта работа проводится. И так вот, если, когда бываю на совещаниях, слышу статистику, то обычно вот в нашем объединении, слава Богу, служителей рукополагается, ну, я бы сказал, даже, наверное, немного больше в процентном отношении, чем в других объединениях. Я присматриваюсь к этой статистике. Братья, поэтому очень важно, чтобы действующие служители, те, которые уже есть в церкви, и особенно ответственные пресвитера в церквах, пресвитеры, чтобы они заботились о том, чтобы подготавливать новых служителей, продвигать, способствовать тому, чтобы вырастали братья, чтобы проходили рукоположение и чтобы круг служителей увеличивался. Братья, ну, иногда могут быть какие-то опасения, что, ну, рукоположить нового служителя, а вдруг он окажется более способный, более одаренный, к нему потянутся люди, меня перестанут приглашать сочитывать, меня перестанут просить молитву над ребенком совершить, будут к другому обращаться, а там, глядишь, на каком-то отчетном, да и вообще переизберут, и он станет ответственным, а не я. И иногда вот такие опасения, они так не высказываемые вслух, но могут присутствовать, и они действительно имеют место, и иногда это служит тормозом для рукоположения, для того, чтобы проводить эту работу. Не всегда, конечно, иногда бывают какие-то объективные причины, когда, ну, может быть, действительно в настоящий момент нет тех братьев в церкви, которые соответствуют требованиям Слова Божия в отношении служителей. А иногда бывает, мы так, может быть, сознательно завышаем так рамку, завышаем требования, что, ну, никто не подходит, ни один не пройдет, ни один кандидат не пройдет через те высокие требования, которые мы установили. Поэтому, братья, нормально и правильно, если мы будем об этом заботиться и будем стараться, чтобы в наших церквах становилось больше служителей. Братья, второй момент, на который хотел обратить внимание, конечно, очень важно, чтобы между братьями, которые есть в церкви, братьями в объединении, чтобы было единомыслие, чтобы было единодушие, и чтобы братья, ну, скажем так, поддерживали друг друга, а не противоречили, не опровергали друг друга. Ну, я здесь такое место Писания к этому заголовку выбрал. Это из Деяний апостолов. Я думаю, вы все прекрасно помните это событие, когда там у язычников возникли переживания, вопросы, нужно ли им соблюдать закон Моисеев, потому что когда Павел и Варнава благовествовали, образовывались новые церкви из язычников, а туда приходили иудеи и начинали учить их, что вам недостаточно того, что вам проповедовали Павел и Варнава. Вам недостаточно спасения по благодати, по вере. Вам нужно еще и закон Моисеев соблюдать, как мы соблюдаем. Вам надо обрезаться, вам надо принять этот закон и соблюдать. И возник этот вопрос, так надо или не надо? И вот там определенная делегация в Иерусалим, чтобы апостолы, самые важные апостолы, главные апостолы, чтобы они приняли какое-то решение по этому вопросу. И там происходит совещание. Собрались апостолы, пресвитеры. Варнава и Павел сделали отчет о своем служении, о тех благословениях, которые они имели в своем служении, о множестве язычников, уверовавших, и решите теперь, рассудите, что делать. И там происходит вот совещание, довольно долгое написано, по длительном рассуждении. И вот момент, на который я здесь обращаю внимание, в плане единомыслия между служителями. Петр, ну здесь он назван Симоном, Петр, апостол Петр и Иаков. Ну, как принято в истории христианства, в истории церкви считать, что Иаков – это очень строгий пресвитер Иерусалимской церкви. Это Иаков, Иаков, брат Господень, да, Александр? Автор послания Иакова, да? Это он. И вот здесь написано так. Не будем сейчас об этом. Я скажу родной, кто-то скажет, нет, не родной, двоюродный. Не будем сейчас уклоняться от темы. Может быть, в другое время. Вопрос напишите, в ящик положите, может быть, порассуждаем. Значит, здесь что написано? «После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: „Мужи, братья, послушайте меня, Симон изъяснил“». Я дальше даже можно не читать, вот здесь я хотел бы сделать остановку, что Иаков встает и подтверждает мысль, высказанную Симоном. Вот перед этим говорил Петр речь, не сильно большую речь, но очень убедительно показал, что язычникам нет необходимости это соблюдать, не надо на них это бремя возлагать. И теперь Иаков, как он поведет себя? Иаков может встать и сказать: «Нет, братья, мы все соблюдаем закон, мы продолжаем соблюдать закон, и чтобы не было какого-то разномыслия, каких-нибудь, а почему им так, а у нас так, а у них так, давайте установим для всех одинаково, пусть и язычники соблюдают тоже закон». И вряд ли бы кто-то возразил, да? Но Иаков так не поступает, да? Иаков встает и говорит: «Симон изъяснил». И несколько другими аргументами, приводя другие цитаты из Святого Писания, но он утверждает ту же мысль, которую высказал Симон. И все остальные, когда выслушали, что два, можно сказать, самых авторитетных человека на то время в церкви, говорят единомысленно, говорят единодушно, у всех отпадают вопросы, все успокаиваются, и они садятся и пишут письмо. «Угодно Духу Святому и нам вот так, вот так, вот так, по такое постановление принять, и направляем людей, чтобы они вам отнесли это послание наше и еще устно дополнили, разъяснили». И хорошо. Иногда происходит иначе. Но здесь уже говорили, что это недостатки в проповедовании, когда кто-то из братьев проповедует, а следующий за ним проповедник говорит, ну, какое-то опровержение мыслей, которые были высказаны. Недавно мы были в Сакраменто. Там проходило совещание детского отдела, потом семейного отдела. И в это же время в Сакраменто должен был прилететь один наш хороший брат из России. И под этого брата гостя там назначили на субботу на 7 часов калифорнийское семейное общение. А потом выясняется, что этот брат только в 7:30 прилетает в Сакраменто в аэропорт. В 7:30 его встретят, но в лучшем случае к 8 привезут в дом молитвы. И ответственный за Калифорнию Виктор Владимирович нам с Александром Яковлевичем говорит: «Братья, надо поучаствовать вот до приезда брата. Решите, кто из вас». Ну, Александр Яковлевич, он опытнее. Он благоразумно отказался. Ну, а я же выручаю братьев, и Виктора Владимировича, и того, который в самолете летит. И я выхожу за кафедру и говорю: «Братья и сестры, понимаю, вы собрались все послушать гостя нашего дорогого, которого мы ждем. Поэтому я буду тут за кафедрой до его приезда. Как только увижу, что он здесь, я постараюсь быстрее уйти из-за кафедры». Но не успел, сделал ошибку. он уже зашел, его посадили, а я еще продолжил говорить. Надо было бы закончить сразу. И уже в его присутствии я высказываю одну мысль. Говорю, вот Авраам сказал жене своей, вот ты скажи вот так и так, что ты не жена моя, а сестра моя, дабы мне хорошо было ради тебя. И говорю, обращаясь больше к братьям. Говорю, братья, мы же, когда вступали в брак, мы же не преследовали цель, чтобы мне хорошо было. Настоящий христианский брак – это когда забота о другом. Настоящая любовь – это когда отдавать. Но потом все-таки я закончил, не знаю, со второго или с третьего раза на посадку шел. Но я же сильно не готовился к проведению этого семейного. Но все-таки закончил, и выходит брат, и начинает проповедовать. И потом говорит, ну вот хоть брат передо мной и говорил, что мы в брак вступаем не для того, чтобы нам хорошо было. Но ведь на самом-то деле это не так. Мы же все ищем, чтобы нам хорошо было. Я думаю, ну вот, выручил я брата. То есть, братья, встал Иаков и говорит, Симон изъяснил. Если ты даже в чем-то не согласен с мыслью предыдущего брата, то не надо в проповеди это подчеркивать. Или на членском собрании, когда один служитель что-то скажет, а другой встанет и скажет, а я не согласен, а я понимаю по-другому. И члены церкви будут сидеть и думать, братья, вы бы лучше где-то пошли договорились, а здесь сказали бы одинаково, чтобы нам тоже легче было сориентироваться и правильное решение принять. Важность единомыслия между служителями. Следующий пункт, который будет в наших рассуждениях о сотрудничестве, братья, тоже очень важно, чтобы служители имели взаимное уважение и не только имели, но и проявляли его, и показывали это взаимное уважение. Я думаю, вы даже сейчас почувствовали, что, несмотря на то, что я про этого брата рассказал, вы же почувствовали, что я его все равно люблю и вмещаю, и даже никакого не имею на него огорчения, да? Вы же это почувствовали? На вас тем более. На вас вообще невозможно обижаться. Хорошо, значит, братья, взаимное уважение, а не уничижение друг друга. И хорошо, когда служители это даже перед церковью, перед членами церкви иногда стараются как-то и показать, и таким образом повышать авторитет другого служителя в глазах членов церкви. Вот тоже привожу пример, два места Писания к этому. И здесь тоже один из них – это апостол Петр, а другой – это апостол Павел. Значит, апостол Петр пишет во втором послании. Он написал это послание, и мне кажется, у него никакой необходимости вообще не было там упоминать Павла. Согласны? Вот если бы он не написал этого, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, вот если бы он этого не написал, мы бы все равно читали богодухновенное послание апостола Петра, в том числе вот и по этим вопросам, о втором пришествии Господа. И даже если бы этой ссылки на Павла не было, кажется, это не догматически, никак это послание бы ничего не потеряло. Но мне кажется, апостол Петр пользуется этим приемом, во-первых, для того, чтобы как бы и своему посланию, своей вот этой мысли придать больший вес, большую силу. Он как бы говорит, и Павел это подтверждает, не только я так говорю, и Павел это подтверждает. А другая мысль, мне кажется, вложенная Духом Святым апостолу Петру здесь, это чтобы он и среди иудеев, где его авторитет апостола Петра был чрезвычайно высокий, А к Павлу было несколько настороженное отношение, что-то он там среди язычников, и среди язычников он только там ходит, что какой-то иудей странный так язычников полюбил. Вот иудеи чуть настороженно к Павлу относились. И Петр здесь делает такой оборот, и этим он сильно возвышает апостола Павла в глазах иудеев. Он называет его «возлюбленный брат наш Павел». Он говорит, по данной ему премудрости, он, как я понимаю, вот в церквах в Иудее, в Иерусалиме, в церквах, состоящих из иудеев, он сильно поднял авторитет апостола Павла этим. А Павел не отстает. Павел пишет послание, извиняюсь, рано перелистнул, Павел пишет послание Галатам, и там есть такое место. «Узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения». И здесь не звучит никакой иронии, даже намека нет, почитаемые столпами, ну, как будто нет. Он признает их авторитет, он признает, что вся церковь, все верующие в то время действительно почитают этих троих братьев, Иакова, Кифу и Иоанна, почитают столпами церкви. И Павел это подчеркивает тоже, он показывает свое уважение к ним и повышает их авторитет в глазах язычников теперь уже, которым он пишет это послание. Это же послание Галатам обращено, это церковь из язычников, церкви из язычников состоящие. И он там возвышает этих братьев, которые пользовались большим авторитетом и уважением в иудейских церквах. Очень вот такой пример взаимного уважения и проявления этого уважения перед людьми. Братья, поэтому это очень тоже важно, потому что иногда, к сожалению, бывает так, что из уст одного служителя в адрес другого может прозвучать и какая-то критика, где-то почти насмешка иногда может быть или еще что-то, и люди начинают чувствовать, что тот служитель у этого не пользуется уважением. Ну, а если служитель один другого не уважает, то за что мне их уважать, если они не научились сами друг друга уважать? За что я их буду уважать? Братья, следующий момент – это, я его так озаглавил, согласованность действий служителей. И тоже, как мысль или место Писания, обосновывающее эту мысль, привожу из Деяний апостолов, из 15 главы, которую я уже упоминал, только 7 стих. Вот я так вспоминал это место. «По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им». Но здесь на что я хотел обратить внимание, что Петр, хотя, как я уже говорил, он был очень тоже, ну, или самым влиятельным апостолом, самым почитаемым апостолом, но он не поступил так, что вот пришли, изложили эту проблему, и Петр мог бы встать сразу без всяких рассуждений и сказать: «Так, братья, я понимаю, вот так, поступим вот так». Нет, апостол Петр дал возможность другим братьям высказаться, пресвитеры, наверное, высказывались, другие апостолы, у них долгое рассуждение прошло, апостол Петр выслушивал всех, мнение одного, другого, пятого, седьмого выслушал, братья могли поучаствовать в этом. И апостол Петр, он как бы обобщает, скорее всего, из всех высказанных мнений, предположений, он объединяет и встает, и как бы подводя итог этим рассуждениям, говорит, что вот по долгом рассуждении как бы мы пришли к такому заключению, или мы пришли к такому выводу, а потом Иаков встал и подтвердил это. То есть вот очень хорошо, когда в церкви различные служения, которые совершаются, когда между служителями есть в этом согласованность, а не желание, может быть, одного служителя удивить других там или произвести какой-то сюрприз, какой-то преподнести, когда что-то сделано, одним служителем, а другие служители, иногда бывает и ответственный пресвитер, как будто где-то в стороне остается. Ну, например, вот такие моменты бывают в церквах. Подходят к кому-то из служителей и просят совершить молитву над ребенком. Ну и нормально, и мы говорим, это право родителей. Вот в церкви несколько служителей, вы можете любого попросить. Но лучше, если это делается через ответственного. Многие члены церкви так и делают. Подходят и говорят, мы хотим, чтобы совершили молитву. Можно, чтобы вот этот брат помолился? Можно, конечно, пожалуйста. А иногда делают так. Члены церкви могут быть ненаучены, и они подходят к одному из служителей и говорят, можно в следующее воскресенье мы принесем ребенка, мы хотели, чтобы вы совершили молитву. Он говорит, можно, хорошо, но с его стороны будет правильно сказать об этом ответственному пресвитеру. И сказать как можно быстрее. Позвонил там или написал, вот ко мне подошли, та семья хотят, чтобы я совершил молитву в следующее воскресенье. Что там у нас? Ничего, никаких не планируется других мероприятий, чтобы там какой-то накладки не произошло. Ответственный скажет, да нет, пожалуйста, пусть приносят, приготовься, соверши молитву, и все хорошо. Но если наступило воскресенье, и уже перед началом собрания служитель смотрит, что-то не понял, там цветы приготовили, люди как-то особенно нарядно одеты или еще что-то. Он сидит, недоумевает, а что сегодня будет? Ну, ему говорят, ну, молитва над детьми сегодня будет. О, ну, наконец-то ответственный узнал, что сегодня молитва над детьми будет. Или утром перед собранием говорят, что сегодня будем жениха с невестой объявлять. Ответственный не знает, а кто с ними беседовал, побеседовали или не побеседовали. А откуда? Да жених с другой церкви приедет. А туда пресвитеру звонили? О, оказывается, не звонили, не согласовали, не выяснили. То есть вот больше согласованности должно быть. Или в одной церкви мне недавно брат пресвитер говорит. Говорит, вот 2 года назад у нас был брак. Ну, попросили Андрея Озерова, вот он здесь сидит сегодня. Попросили брата Андрея сочитывать. Ну, говорит, брат Андрей поступил красиво. Он мне позвонил и говорит, Василий Иванович, вот с вашей церкви просят меня сочетать их. Вы не против? Нет, не против. Ну, вот я поеду с ними беседовать, давайте мы вместе с вами поедем, вместе побеседуем, это же ваши члены. Андрей, так было, да? Ну, я с его слов рассказываю, Василия Ивановича. И говорит, и мы поехали вместе, побеседовали. И он пожилой уже брат, ответственный пресвитер. И он хорошо это воспринял, видит, что его не обошли. Несколько месяцев назад в их церкви опять сочетание, другой пример. Из другой церкви, другой брат, его попросили сочитывать, где он с молодыми беседовал, как он с ними беседовал или не беседовал, дату бракосочетания, кто назначал, как, ответственный ничего не знает. В следующую субботу, воскресенье, сегодня ответственному то ли записку подали, то ли перед собранием подошли, сказали, в конце будете делать объявление, объявите, что в следующую субботу будет бракосочетание. Какое бракосочетание? Где бракосочетание? Кто сочитывать будет? И он мне потом говорит, брат Костя, а почему так? В одном объединении. Вот один служитель красиво, правильно поступил, а другой служитель, ну, он что, не научен? Не знает, как нужно, или он сильно занят, ему некогда, или не считает нужным здесь с нашими, с местными пресвитерами посоветоваться. Братья, должна быть согласованность. И тогда, а потом этому пресвитеру говорят, вот вы не так объявили. Да вы скажите спасибо, что хоть так объявил. Он вообще никак объявлять не хотел, говорит, так что я буду объявлять, я ж ничего не знаю. Кто с ними беседовал, кто сочитывать будет, какой брак, я ничего не знаю, объявляй. Ну, он как-то так, как бы мимоходом объявил, и ему претензии не так объявил, ну, не так, может, торжественно или не знаю что. Но это, братья, неправильно. Должна быть согласованность.
Надо, наверное, там молодых служителей.
Ну, может быть, и это тоже. Там рукоположили недавно, Юру Паулю там рукоположили, сравнительно молодой, поэтому... Не, братья, между служителями должна быть согласованность. Это лучше, и не будет возникать ни огорчений, ни недоразумений никаких. И в масштабах церкви, и в масштабах объединения. Братья, что еще важно, следующий момент, что тоже важно во взаимоотношениях служителей, чтобы они добрыми были, хорошими, чтобы это действительно было сотрудничество. Ни у кого из служителей, служители должны наблюдать за собой, проверять себя, испытывать себя, чтобы не поселилось вот такого в сердце желание увлечь за собой, склонить кого-то на свою сторону. Помните же, есть такое место, такое предупреждение апостола Павла, когда он с эфесскими пресвитерами встретился в Милите, то говорит такие слова, да, что «войдут к вам лютые волки, не щадящие стада». Ну, как бы это ладно, волки со стороны войдут. Христос тоже говорил: «Посылаю вас, как овец среди волков». Но дальше он говорит еще более что-то страшное, да? Он говорит: «И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Но с одной стороны, кажется, оно звучит так, что, ну, это же Павел сказал, и он не говорит, что может такое случиться, или возможно так произойдет. Он как бы как утверждение говорит, да? Вот Борис преподавал про утверждение метод. И он как бы как утверждение говорит, да? «Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Братья, и это исполнялось уже многократно в истории Церкви, и сейчас где-то исполняется. Но пусть это пророчество исполняется на ком-то другом и в каких-то других церквах. Пусть это пророчество не исполняется среди нас, над нами, в нашей жизни, чтобы из нас, Павел сказал, из вас самих, братья, вот чтобы из нас самих не восставали такие люди, которые бы хотели кого-то увлечь за собой. Ведь иногда что происходит? Люди готовы церковь разделить. Люди готовы остаться с маленькой группой, но лишь бы я был ответственный. И если только почувствовал, что там кто-то другой набирает авторитет, если только заметил, что вот на следующем членском могут уже его переизбрать, больше проголосуют за другого пресвитера, больше голосов отдадут другими, готов разделить церковь, уйти с десяткой, с 15 членами, но только чтобы я был пресвитером, только чтобы я был ответственным. Ну, а с другой стороны, иногда бывает так, что кто-то рассуждает, а почему он ответственный, а я чем хуже его? Я вот сейчас обойду, побеседую, поразговариваю, расположу к себе, и на следующем отчетном, чтобы меня избрали. Братья, вот этот неправильный подход. Не должно быть этого стремления увлечь за собой, склонить на свою сторону. Следующая мысль. Время мало уже осталось, да? Братья, следующее, что тоже очень важно, это не настраивать членов церкви против другого служителя. Приведу такой пример, когда-то слышанный, ну, давненько уже, может быть, лет 15 прошло, то есть было время понаблюдать за этой семьей, как у них, что будет складываться. В одной церкви два служителя. Ну, точнее, там было на тот момент больше служителей, но я буду говорить о двух. У обоих сыновья старшего подросткового возраста, лет по 15-16 перед переходом в молодежь, у одного пресвитера и у другого. Пресвитеры между собой не находят общего языка, а сыновья дружат. Они в одной подростковой группе, они общаются. И однажды сын одного служителя говорит сыну другого служителя: «Если бы твой папа услышал, что о нем говорят в нашем доме, у него бы уши завернулись». Ну, он таким вот подростковым говорит. А тот говорит: «А что там у вас про него говорят?» А тот говорит: «Да неохота повторять. Как сядут, как соберутся, им как будто больше говорить не о чем. Только про твоего отца и говорят». Ну, я когда узнал это, думаю, ну, понаблюдаем, посмотрим, что будет происходить. У этого служителя, сын которого рассказывал, что у них дома больше говорить не о чем, как только про того служителя говорить. Ну, в семье трудно, плохо. Не то, что трудно, плохо. Ну, с дочерями тоже не сильно хорошо. Кто-то и сейчас отлучен, и кого-то отлучали, восстанавливали. А из сыновей, ну, тоже, наверное, большая часть сыновей в мире, а кто-то тоже, там, и зятьев на замечание брали, и... То есть, ну, беда, беда. Пожинают то, что сеяли. Поэтому вот говорить плохо, как в кругу своей семьи, так и с кем-то из членов церкви, настраивать против другого служителя, это, братья, недопустимо. Ну, есть такое понятие, есть такое выражение, да, «авесоломщина», происходящее от имени Авесолома, вряд ли вы что-то разглядите там, да? Но я тогда прочитаю это место. «И вставал Авесолом рано утром, и становился при дороге у ворот. И когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авесолом подзывал его к себе и спрашивал, из какого города ты? И когда тот отвечал, из такого-то колена Израилева раб твой, тогда говорил ему Авесолом, вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя. И говорил Авесолом, о, если бы меня поставили судьею в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его и целовал его. Так поступал Авесолом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю. И вкрадывался Авесолом в сердце израильтян». То есть здесь имеет отношение и к предыдущему пункту, и к этому. То есть Авесолом, с одной стороны, настраивал против действующего царя, против Давида. «Там некому вас выслушать. Бесполезно идете, не обратят на вас внимания, не помогут вам, по правде не рассудят, а другая склоняет на свою сторону». Да? «Вот если бы я был царем, ну, тогда бы по-другому все было. У нас бы тут такое царство, царство небесное на земле бы наступило, если бы я был царем». Братья, недопустимые методы, и чаще всего они работают в обратном направлении. Братья, что еще нужно воспитывать в себе, нужно приучать к этому себя? Это видеть в другом служителе не конкурента своего, а сотрудника своего. И два места Писания, где апостол Павел именно так и называет разных братьев. «Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего». И второе. «Послали Тимофея, брата нашего, и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом». То есть апостол Павел, когда смотрел на других служителей, он видел в них сотрудников. Братья, для того, чтобы видеть сотрудников, нужно вернуться к тому месту, которое я читал в начале. «Почитайте один другого высшим себя». Братья, хорошо, если мы, служители, будем понимать, что, ну, во-первых, мы все сами сделать не успеем. Нам обязательно нужны сотрудники. А если я буду стараться сделать все сам, то, ну, по крайней мере, это будет недостаточно качественно и добросовестно сделано. У меня просто времени не хватит, сил моих не хватит, способностей не хватит, чтобы в церкви, как служитель, всю работу выполнять, если в церкви уже там 100, 150, 200 членов. Я не справлюсь. Мне обязательно нужны сотрудники. И их нужно находить, их нужно рукополагать и, как сотрудникам, им доверять. Братья, ну а другое, почитать высшим себя, это значит понимать, что другой-то сделает эту же работу лучше, чем я. И слава Богу, что он есть, и пусть он делает. Я-то так не могу, а он сделает лучше, и хорошо, и пусть делает. Видеть в нем сотрудника. Мы вчера там во время ужина, кажется, сидели. Я про одного брата сказал, ну, я потом, правда, поизвинялся с теми, которые рядом сидел. Может быть, я слишком так, ну, как бы округлил всех. Я за одного брата сказал, говорю, он проповедует в 10 раз лучше всех нас вместе взятых. Ну, а потом подумал, не, надо было сказать, он проповедует в 10 раз лучше, чем я. или в 20 раз. Ну и нормально было бы. А так я как бы за всех сказал, что в 10 раз лучше нас всех тут вместе взятых. В общем-то, это нормально, когда мы видим, что наши братья, сотрудники, они способные, они одаренные, они талантливые, и поэтому мы можем, они духовные, они любят Бога, они боятся Бога, и поэтому мы можем им доверять какие-то участки работы в церкви, и они будут эту работу делать, и будут делать качественно, чем если я буду за все хвататься. Поэтому видеть сотрудников. Братья, и еще такой момент, я все-таки постарался тоже его выделить, потому что есть такое место в Писании: достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Братья, должно быть сотрудничество между служителями, но в определенной степени должна быть и подчиненность старшему ответственному служителю в церкви. У нас когда-то Семен Петрович был ответственным пресвитером в церкви, он учил нас так. Говорит: братья, мы в совете, если какой-то вопрос решаем, и если в совете мнение разделится наполовину, 5 братьев скажут так, а 5 так, если в совете, скажем, 11 человек, то он говорит, ответственному пресвитеру принадлежит право, принятия окончательного решения. 5, скажем, так, проголосовали 5 так, он как ответственный говорит, ответственному пресвитеру принадлежит право принятия окончательного решения. В некоторых исключительных случаях пресвитер может принять какое-то решение даже вопреки решению совета. Это его ответственность, он отвечает в данный момент за церковь, и если он, как несущий главную ответственность за церковь, видит, что при рассуждении о каком-то вопросе совет, может быть, большинство братьев совета, может быть, в силу не совсем полной осведомленности по этому вопросу, незнания всей информации, видит, что совет склоняется к принятию, на его взгляд, не совсем правильного решения, пресвитер имеет право настоять, и совет должен с этим согласиться, потому что совет не для того, чтобы управлять пресвитером, а совет в церкви существует для того, чтобы помогать пресвитеру. Так Храпов писал «Дом Божий и служение в нем». Совет – это в помощь ответственному пресвитеру в церкви. У нас же иногда бывает такой примерно подход, как в американских некоторых церквах, что совет нанимает пресвитера, а потом пресвитером руководит, что он должен делать, а чего он не должен делать. Братья, в общем-то, это нормально, и это нас не унизит. Я вижу руку, Александр. Я один короткий пример приведу. Я был только рукоположен, это 2002 год, может быть, 2003 был. Я только начинал ездить на наши совещания. И приехав однажды на совещание в Валавала, может быть, это первое совещание было, на которое я приехал как служитель, и так впереди сидят, в то время наши столпы, нашего объединения, Борис Иванович Головин, Семен Петрович, там Леня Русовук, как ответственный за молодежь, еще там кто-то, и такие, постарше братья. И один стул свободный, а я тут в рядах сел. И Борис Иванович мне говорит: Константин, сядь сюда, будешь писать протокол. А я пишу так, что сам потом с трудом разбираю, что написал. И думаю, протокол же надо красиво писать. И я начал отказываться. Борис Иванович, кто-то же раньше это делал. Кто делал, пусть и делает, а я тут посижу, там же лучше сидеть, да? Всегда же, братья, там лучше, чем здесь. А тут сидит Семен Петрович, послушал немножко наши эти препирательства, что Борис Иванович говорит, иди, а я отказываюсь. И он без слов так показал мне, Семен Петрович, а он ответственный пресвитер, я в церкви, у него член церкви и молодой рукоположенный служитель. Раз ответственный пресвитер говорит, даже не говорит, дает понять, я встал, собрал свою Библию, тетрадь свою, пришел, сел. Не хочется, но надо подчиняться. А иначе как я членов церкви буду учить? Что я своим детям буду говорить? Как служителей надо уважать? Как к пресвитеру в церкви надо относиться? Что я им скажу, если я сам не слушаюсь? Меня потом один служитель даже немножко как будто поддеть этим хотел. Говорит, Семен Петровича слушаешься, он только глянул, ты пошел. А мне не стыдно, братья. Я считаю это нормальным и правильным. Он ответственный, а я его помощник там, или заместитель, или как назвать. И это нормально, когда есть послушание, есть подчиненность. Это хорошо. Александр, пожалуйста. Может ли пресвитер распустить совет? Может. Ну, я понимаю, что это ответ неполный, и он требует разъяснения, как, в каких случаях, при каких обстоятельствах может, но пресвитер может распустить церковный совет. Будем молиться, да, Федор? Братья, помолимся.